Воскресная лектория, 2000 год, лекция номер 22. Наука и философия о смерти. Вопросы жизни и смерти интересуют каждого из нас, находящегося здесь, на Земле. Только одни уходят от них, стараются отвлечься любыми возможными средствами, спрятать свой страх и невежество. Мол, если о проблеме не говорят, то ее и не существует. Другие пытаются искать ответы на вопросы, размышлять. Как познать истину о смерти? Ведь не может быть природа так глупа, что, создав такое чудо, как человек, наградив его способностью чувствовать, мыслить, осознавать себя, дав возможность контролировать действия, обучаться, мечтать, фантазировать, заглядывать в прошлое и будущее, то есть прогнозировать, творить музыку, стихи и прозу, совершать открытия и при этом дать ему такую короткую жизнь. А ведь если расшифровать слово «человек», то получится «вечный ученик». «Чело» – ученик, «век» – вечность. Еще будучи студентами мединститута, задавались вопросом, когда умирает тело, куда деваются мысли, чувства. Мы физическими органами восприятия видим движение, слышим звуки, улавливаем запахи, осязаем, но все, что улавливается, тоже физического мира. А мысли и чувства, что с ними? Некоторые их читают, значит, видят. Некоторые чувствуют их запах и плотность. Почему? А что из себя представляет физическое тело без мыслей и чувств? Что оно может сделать? Куда пойти? Какие вопросы решить, если даже у него есть все органы восприятия? Так что же происходит с нашими мыслями и чувствами со смертью тела? С нашим сознанием, горем и восторгом? Разве могут исчезнуть любовь, красота, изумление? Ведь в природе все циклично и разнообразно. Зимнее дерево и весеннее, сравните, одна вода имеет множество форм, а молоко, а нефть, но человек же еще сложнее. Он микрокосм. И что значит его жизнь? Да, велика проблема жизни и смерти. Правда, она не вставала для древних людей. Они были уверены в бессмертии человека и в смене форм жизни, поэтому очень легко расставались с физической жизнью, а часто даже с большой радостью. О переходе форм одной в другую говорят, правда, каждый по-своему, все религии мудрецов. Великие философы древности, включая Платона и Сократа, верили в жизнь после смерти. Платон учил: душа человека бессмертна. Все ее надежды и стремления перенесены в другой мир. Истинный мудрец желает смерти как начала новой жизни. Верующими людьми были Ньютон, Галилей, Паскаль, Эйнштейн, основоположник науки о мозге и психике Павлов, практически все настоящие ученые и мыслители, стоящие у истоков новых наук. Лев Николаевич Толстой: не верит в бессмертие души лишь тот, кто никогда серьезно не думал о смерти. Достоевский: вся жизнь человека, личная и общественная, стоит на вере в бессмертие души. Это наивысшая идея, без которой ни человек, ни народ не могут существовать. Гюго: я – душа. Я хорошо знаю, что то, что я отдал могиле, не я. То есть мое «я» уйдет не туда. Все создано для постоянного подъема от зверя к человеку, от человека к Богу. Каждый раз, когда мы умираем, мы приобретаем больше жизни. Вы говорите, что душа – только результат воздействия телесных дел. Но почему тогда моя душа сияет больше, когда жилы моего тела начинают слабеть? Чем ближе к концу, тем яснее слышу я бессмертные симфонии зовущих меня миров. Это удивительно. И в то же время просто. Это сказка, и это история. Могила не тупик, она переход. Она закрывается в сумерки и снова открывается на рассвете. Философия жизни. Флобер. Мне кажется, что я существовал всегда. Я вижу ясно себя в различные времена истории, занимающимся различными ремеслами, человеком с различной судьбой. Циолковский. В мои годы умирают, и я боюсь, что вы уйдете из этой жизни с горестью в сердце, не узнав от меня из чистого источника знания, что вас ожидает непрерывная радость. Моя проповедь в моих глазах даже не мечта, а строго математический вывод из точного знания. Монизм Вселенной. Солженицын. Я думаю, что ощущение присутствия Бога доступно каждому человеку, если он не будет давать себя замотать суетой жизни. Бердяев. Бесконечная жизнь в этом мире была бы лишена смысла. Положительный смысл смерти в том, что полнота жизни не может быть реализована во времени, не только в конечном времени, но и во времени бесконечном. Полнота жизни может быть реализована лишь в вечности, лишь за пределами времени. Индия, Китай, Япония. Там никогда не превалировала идея жизни только физического тела. Каждый ребенок знал и знает, одна жизнь сменяется другой. Елена Петровна Блаватская, ученый, философ и великая прорицательница, основываясь на философских учениях Востока, еще в XIX веке пишет для людей Запада о тонком невидимом строении человека, о главенствующей роли этого невидимого, о стройности, гармонии существующих в природе законов, правящих мирозданием и человеком. Сокровенное знание Востока говорит: «И то, что большинство людей считают человеком, его физическое тело, является лишь его седьмой частью, грубым скафандром, в котором заключены его высшие тела, принципы, и которые благодаря этому телу имеют возможность находиться, жить на физическом плане. После смерти физического тела часть из этих невидимых нами тел постепенно тоже умирает, но три высших принципа человека, составляющие его бессмертную сущность, его высшее «я», бессмертны. Восточная мудрость смотрит на земную жизнь как на школу, в которой человеческая душа переходит из класса в класс, обучаясь до тех пор, пока не усвоит всего, чему земной мир может научить ее. Она совсем не признает смерти. После смерти телесной сам человек остается даже более живым, чем был в земной своей оболочке. С него только спадает человеческая одежда из плоти, которая ограничивает его свободу. С последним биением сердца человек сбрасывает эту одежду, временно соединяющую его бессмертную суть с физическим миром, и только. Жизнь его продолжается в невидимых мирах. Для бессмертной души перевернулась лишь новая страница в вечной книге жизни. Каждая новая жизнь человека имеет целью найти новый опыт, проявить ранее накопленные способности и отшлифовать новую грань души. Если человек не сумел справиться со всем намеченным для данной жизни, в будущем воплощении он снова займется этими же делами. Как растение растет, а затем дает зерно, в котором концентрирует весь свой опыт, и который сохраняется после окончания очередного сезона. В то время как стебель и листья засыхают и умирают, так и человек. Он тоже собирает в каждом своем сезоне очередной жизни опыт и вкладывает его в свое огненное зерно. человеческую душу. Дух и душа лишь временно используют этого живого, очень нужного им для земных дел робота, именуемого человеческим телом. И они сбрасывают его без сожаления, как только тот становится им не нужен. И сегодня открывается учеными то, что было известно более 5000 лет назад и детальнейшим образом описано в тибетской книге «Мертвых». Многие из переживших клиническую смерть абсолютно точно описывают события, происходившие уже после их кончины. Они наблюдали не только свое собственное умершее тело и слышали разговоры окружающих, но и видели то, что происходило в соседних помещениях и даже на значительных расстояниях от места смерти. А иногда становились свидетелями событий, которые еще не произошли. Все говорит о том, что в моменты, когда физическое тело лишено даже малейших признаков жизни, нечто, отделившееся от него, способно наблюдать и осознавать. Может быть, это нечто, сознание, или, как говорят верующие, бессмертная душа? Что же такое сознание с точки зрения науки? Предположив, что сознание – особый вид энергий, ученые начали поиск его материальных носителей. В начале 20 века российский ученый Гурвич зарегистрировал энергетическое излучение клеток и впервые сформулировал концепцию биологического поля – биополя. Он доказал, что в любом живом организме есть энергетическая основа, или, как он ее назвал, информационный скелет. Следующий шаг в исследовании невидимых физическому глазу излучений сделал русский биолог Лепешкин. Находясь в эмиграции в Барселоне, он в начале 30-х годов сделал чрезвычайно важное открытие. Лепешкин обнаружил, что в момент смерти возникает мощный всплеск какого-то неизвестного науке излучения. Казалось, что некое энергетическое существо, жившее до этого момента в физическом теле, отрывается от него и покидает земную форму. По утверждению ученого, этот мощный всплеск посылают в пространство все живые существа. Было проведено множество опытов. Например, фотопленка, приклеенная кольцом к внутренней поверхности кастрюли, засвечивалась в момент смерти креветок, ошпаренных кипятком. Настолько был мощен коллективный всплеск предсмертной энергии креветок. Великое открытие сделали в 1993 году краснодарцы, супруги Кирлиан. Они изобрели новый способ фотографирования невидимого глазу энергетического излучения человека, его ауры, без фотоаппарата, с помощью высокочастотного электрического поля. Эффект Кирлиана позволяет обнаруживать и фиксировать на снимках излучаемую человеком энергию при различных состояниях организма, во время покоя, возбуждения, болезни, творческого подъема, уныния, раздражения, восторга и так далее. Сейчас этот метод используют в некоторых клиниках США, Франции и России, причем уже получают не только черно-белые, но и цветные снимки. В Санкт-Петербурге эти работы начались несколько лет назад в Институте точной механики и оптики, ныне Технический университет. Один из непосредственных участников экспериментов, кандидат физико-математических наук Константин Коротков, описывает результаты опытов в своей книге «Свет после жизни». Исследования энергетического излучения человека после смерти привели к любопытным выводам. Свечение соответствует причине и обстоятельствам кончины. У людей, почивших спокойно, естественной смертью, свечение плавно ослабевает в течение первых 2 суток, а затем стабилизируется, становится хоть и небольшим, но постоянным. Вторая группа – люди, погибшие неожиданно, быстро. Например, в аварии. Здесь в течение первых 20 часов происходит неожиданная вспышка, а затем такой же резкий спад до стабильного состояния. И, наконец, третья группа, погибшие при трагических обстоятельствах, связанных с мучительными переживаниями перед смертью, например, самоубийство или убийство с предшествующими ему мучениями. Здесь свечение резко меняется, то спад, то подъем. И в течение всего срока наблюдения, до 5 суток, стабилизация так и не наступала. Причем у самоубийц, в отличие от погибших насильственной смертью, свечение имеет некоторые особенности. Так что у криминалистов теперь есть безошибочный метод определить, действительно ли человек покончил с собой или это искусная имитация. Немалая заслуга в постановке исследовательских работ принадлежит доктору технических наук Сергееву. Он разработал новые методы и аппараты для регистрации так называемого стрессового излучения человека. Аппаратура Сергеева, однажды установленная на катере, зарегистрировала 2 сигнала на том месте, где накануне погибли 2 человека. А что же на Западе? Американский врач Мак Дугал доказал, душа имеет вес. Он клал умирающих людей на кровать, стоящую на сверхточных весах, и обнаружил, что в момент смерти от человека отделяется масса, в среднем равная 22,4 грамма. Сотни подобных опытов проведены в разных странах. Душа индивидуальна, и масса ее у каждого из нас отлична от других. Взвешиванием души занятый английский ученый Дэвид Джонс. Он собирается доказать, что душа входит в человека не сразу, а спустя несколько недель после зарождения плода в материнской утробе. Современная наука постепенно открывает для себя то, что давно известно сокровенной науке Востока. Фотографу Питеру Валентайну удалось заснять момент, когда за долю секунды до смерти женщины ее душа покинула тело. Это произошло во время операции на сердце 32-летней Карен Фишер. На снимке ясно виден сияющий дух, поднявшийся с операционного стола в момент смерти пациентки, когда на мониторе, контролирующем сердце, линия стала ровной. Копии этой фотографии были разосланы духовным лицам и ученым по всей Европе. Даже папа Иоанн Павел II запросил копию в Ватикан для анализа. Этот снимок был объектом пристального изучения в течение нескольких недель. Признано, что он подлинный. А какое обильное поле для размышлений предоставляют случаи клинической смерти? Американский врач Раймонд Моуди собрал более 150 описаний впечатлений людей, переживших клиническую смерть. Основные детали их поразительно совпадают. Еще в 70-х годах в США вышла книга Моуди «Жизнь после смерти», ставшая тогда сенсацией. Можно подвергать сомнению некоторые рассказы, но как быть, если человек, бывший в тот момент без сознания, точно описывает действия врачей, их реплики и жесты. Он видел и слышал, выйдя из своего тела и наблюдая сцену реанимационных мер со стороны. Интересные случаи происходят и в другом направлении. Люди, перешедшие в мир иной, пытаются связаться с живущими здесь, чтобы доказать, что смерти нет. При этом используют даже обычную аппаратуру. Например, утром 19 июня 1991 года в городах Риваники и Люксембурге были приняты сообщения от имени покойного профессора Ганса Бендера, жителя города Фрайбурга. Одно получил исследователь транскоммуникаций Адольф Гомес, текст, распечатанный на принтере. Другое послание, взявшееся неизвестно откуда на магнитофонной пленке, в тот же день получила супружеская пара Харш Фишбах. Сообщения практически идентичны. Они говорят о существовании жизни после смерти и о важности осознания этого живущими на физическом плане людьми. Постепенно наука приходит к тому, что смерти нет. Собрано достаточно много случаев, когда людьми вспоминались свои прошлые жизни, и если прошло немного времени от момента смерти до нового воплощения, то была возможность проверить полученные сведения и убедиться в их достоверности. В медицине появилось новое направление, так называемая терапия прошлых жизней. Она очень часто оказывала помощь в тяжелых и непонятных случаях, где иные методы были бессильны. А практика ученых-психологов и врачей подтверждается открытиями ученых-физиков в области тонких энергетических структур. Открытие академиков Акимова и Шипова – переворот в области миропонимания. Открыто торсионное поле. Его излучение связано с нашим мышлением и сознанием. Ученые говорят о памяти пространства, о бесконечности жизни. Вакуум, как оказалось, это совсем не пустота, а очень плотная энергоматерия с бесконечным набором свойств, которые еще предстоит познать нашей науке. Таким образом, современная наука в начале нового тысячелетия вплотную приблизилась к решению вопроса о существовании тонких энергий, тонких невидимых миров, к продолжению существования человека в этих тонких мирах после его смерти и новому рождению в плотном теле, к бессмертной душе человека и его неразрывной связи со Вселенной. Да, с тех пор, как человек стал размышлять, он не переставал задумываться над тайной своего бытия. Чтобы разгадать загадку человека, нужно все время помнить, что он находится в процессе развития, и брать его не в завершенном виде, а как явление переходное. Истинный человек – это мыслитель, то есть его сознание. Но никто и ничто не может устроить судьбу человека, кроме него самого. До тех пор, пока спит в человеке сознание необходимости совершенствования, он – лавочник духа, и каждая жизнь для него оканчивается тем, что, подобно бревну, его кладут в гроб. Кто же не хочет уподобиться бревну, тому остается только один путь – путь духовного совершенствования. Конец лекции.